Короче говоря, люди стали есть слишком много ненатуральной и слишком мало естественной пищи, и поэтому получали слишком мало витаминов. Глава 4.
Доктор Мойерман показал,
что частота заболеваемости раком в Нидерландах пошла резко
вниз. Обзор многих культур мира,
не подверженных проблеме рака,
к самой низшей точке
в 45-м.
Присущей им пищи.
Но после 1945 года с возвращением
лучшим способом доказать или опровергнуть
частота заболеваемости раком снова начала увеличиваться,
большую группу людей
с численностью
росла.
В несколько тысяч.
И
конечно,
в течение многих лет
опыт
Нидерландов,
им неизменную диету из
богатых нитрилазидами пищевых продуктов
не является
незатем проверить результаты,
поскольку оставляет открытым вопрос о конкретных ответственных за это пищевых факторов.
К счастью,
так что
это уже
позвольте
было
нам
сделано.
Сузить круг наблюдений.
В удаленных уголках Гималаев
между западным Пакистаном,
Индией и Китаем
устойчиво увеличивается группа
есть
людей,
крошечное
королевство
под названием
витамин названием
рака
хунза.
И, соответственно, изменили
его
свои
диеты.
Его
народ известен всему миру.
Они
своим
представляют все слои общества
и хорошим здоровьем.
Пола. И все возрасты.
Старейшины
и проживают
хунза
почти в каждом развитом государстве
они нередко
мира.
Доживают до 100
только
лет и
в Соединенных
более.
Штатах,
хотя некоторые наблюдатели считают, что старики преувеличивают.
Показательно,
поскольку
что
преклонный возраст
на
является символом
богатую витамином B17,
каков бы ни был их
из этих людей,
возраст,
не заболел
раком.
Их бригады врачей из внешнего мира
с
сообщали,
этих слов,
что
в издании данной
нет
книги 1974 года,
хотя в настоящее время
людей,
общепринятая наука не в состоянии объяснить,
раком при
почему эти люди не болеют раком.
Ядрышек.
Интересно отметить, что традиционная диета хунза содержит в 200 раз больше нитрилазидов, чем средняя американская диета.
Фактически,
или,
на этой земле, где не существовало понятия денег, богатство человека измерялось числом абрикосовых деревьев, которыми он владел. А самой ценной пищей считалось
тем
семя
менее,
абрикосов.
Эти случаи доказывают, что витаминная концепция
одну
рака
из первых медицинских бригад, получивших доступ к отдаленному королевству хунза, возглавлял всемирно известный британский хирург и терапевт.
Летом 1973 года стало известно,
в выпуске журнала «Американская медицинская ассоциация»
одна из самых известных диетологов
страны, года,
женщина, которая
доктор
считалась
Маккарисон
экспертом
сообщил,
по вопросу о взаимосвязи между диетой
хунза
и раком,
не знают случаев
сама
рака.
Была поражена.
Они снимают обильный урожай
опасных его форм.
Их они сушат
в мае следующего
на солнце
года,
и
активно
она
употребляют в пищу.
Казалось, это должно было стать концом
приезжающего
в королевство
рака.
Хунза иностранцы,
но после тщательного
когда их
исследования
угощают свежим абрикосом
или
что
персиком,
ни в одной из своих многочисленных
фрукт, обычно
книг
бросают
или лекции,
на землю.
Она никогда не рассматривала
выражает тревогу
в качестве витамина
для
или
них,
даже существенного компонента нашего пищевого
деликатес.
Рациона. Она действительно упоминала, что лейтрил был, по ее мнению, штат
эффективным
Небраска,
средством для лечения рака
таких иноземных
после
гостей.
Того,
как человек заболевал
«Земля Хунза»,
но она,
он
очевидно, отказывалась считать витамин
B17 с абрикосами хунза,
его менее сконцентрированным
и более естественной
произошел,
форме,
когда проводник сорвал несколько штук,
ополоснул их в горном ручье, и
даже
мне.
После того, как у
я
нее был диагностирован
фрукт,
рак,
небрежно бросил семена
она,
на землю.
Судя по всему, все еще не видела
на меня.
Этой связи.
Один из пожилых
автор
мужчин наклонился
с ней
и подобрал
по вопросу.
Он
и
расколол
как двумя частично
был ее ответ.
И протянул мне.
Проводник сказал
так
с улыбкой.
Так канцерогенные вещества окружают нас в огромном количестве.
Часть плода.
В пищевых консервантах.
Мне стало любопытно,
добавках,
я спросил.
Ядовитых спреях.
Что вы делаете с семенами, которые не съедаете?
В загрязнителях воздуха и воды.
Гид сообщил мне,
утверждение,
что многие
рак
из них складируются,
конечно,
но большую
неточные,
часть измельчают
и чрезмерно
и под давлением выжимают из них очень густое
во избежание
масло.
Недоразумений.
Надо
это
сказать,
масло,
что эта дама была отличным
диетологом.
Очень
напоминает оливку.
Она помогла
иногда мы принимаем полную
здоровье,
ложку, когда это
за счет
необходимо.
Улучшения рациона питания
в особые дни
и более здорового
мы жарим на нем
наши
шапати.
Хлеб.
Но ясно, что
для
она
праздничных
была не согласна
наши женщины
упомянуться
маслом, чтобы
кто
придать
изменил
свои
меню, чтобы
это
включить
масло
туда богатые нитрилазидами
пищевые продукты.
И таким образом,
в 1973 году
прискорбный
принц
факт,
Мохаммед,
что она заболела раком,
сын эмира Хунза,
не может
сказал
Чарльзу
Хиллинджеру из Лос-Анджелес Таймс,
так
что средняя продолжительность жизни его народа составляет приблизительно 85
лет. В то время как
лет.
Один из трех наших сограждан
добавил,
страдает от рака,
многим членам совета старейшин, которые помогают
случая,
моему отцу
чтобы один из тысячи регулярно потребляющих нитрилазиды заболел
никогда
этой страшной
не доверявший
болезнью.
Ни слухам, ни печатному слову, Для многих людей логика всех этих объединенных принцем Ханом на обеде настолько мощна, что было бы разумно завершить эту книгу прямо сейчас. Принц был рад подтвердить ее сильнейшей оппозиции, писал, что для них нередко съедать 30-50 семян абрикосов не удовольствие обеденной логикой этой теории. Это составляет целых 75 тысяч международных единиц витамина А в день, чтобы мы могли до 50 миллиграммов витамина B17, как подсказывает нам
несмотря на все это,
логика.
Или, возможно, благодаря этому, продолжительность жизни в Хунза, как подтвердил принц, равняется 85 годам. Это потрясающий контраст с Соединенными Штатами, где в то время средняя продолжительность жизни была приблизительно 71 год. Даже теперь, более чем два десятилетия спустя, ожидаемая продолжительность жизни в США на момент рождения только 76 лет.
Хотя эта цифра может показаться неплохой, следует помнить, что она включает в себя миллионы стариков, которые живы, но на самом деле полноценно не живут. Продолжительность их жизни, возможно, была увеличена с помощью хирургии и лекарств, но качество жизни в процессе этого явно ухудшилось. Это те люди, у которых нарушены умственные способности, и все, что они могут, это безучастно глядеть в никуда. Или те, кто полностью зависит от механизмов жизнеобеспечения или прикован к постели и требует круглосуточной заботы. Статистика Хунза состоит не из таких случаев. Большинство людей здоровы, энергичны и полны жизни вплоть до самых последних дней. Качество жизни — более важный фактор, чем продолжительность. У народа Хунза присутствует и то, и другое. Следует отметить, что потребление жителями Хунза витамина А может в 7,5 раз превышать то максимальное количество, которое FDA позволяет использовать в таблетке или капсуле. И это же FDA пыталась полностью запретить употребление в пищу семян абрикосов. Женщины Хунза славятся своей поразительно гладкой кожей даже в пожилом возрасте. В целом, их лица выглядят на 15-20 лет моложе, чем у аналогичных возрастных групп в других областях мира. Они утверждают, что их секрет — абрикосовое масло, которое они применяют для ухода за кожей почти ежедневно. В 1974 году сенатор Чарльз Перси, член специального комитета Сената по проблемам старения, посетил Хунза, а вернувшись в Соединенные Штаты, написал: «Мы начали с любопытством наблюдать образ жизни Хунза. Могли ли их предпочтения в еде быть источником долголетия? Некоторые Хунза полагают, что продолжительностью жизни они обязаны, хотя бы отчасти, абрикосу. Летом его едят свежим, на долгую зиму заготавливают, высушивая на солнце. И таким образом абрикос — основной элемент питания в Хунза, подобно рису в других частях света. Семена абрикоса измельчаются и выжимаются для получения густого масла, которое используется как для жарки, так и для освещения. Итак, Хунза использует абрикос, его семя и масло из его семян практически для всего. Как и большинство западных ученых, они не осведомлены о химии и физиологии нитрилазидов, содержащихся в этом фрукте. Но эмпирически выучили, что их жизнь улучшается благодаря его широкому использованию. 5 или 6 отличных томов, подобных книге доктора Банника, были написаны теми, кто рисковал жизнью, преодолевая предательские горные перевалы Гималаев, чтобы попасть в Хунза. За минувшие годы на эту тему было опубликовано множество журнальных и газетных статей. Все они одинаково изображают обычную диету в Хунза. В дополнение к постоянно присутствующим в рационе абрикосам, хунза едят главным образом зерновые и свежие овощи — гречиху, просо, люцерну, горох, бобы, репу, латук, ростки бобовых или нута, а также различные ягоды. Все они, за исключением латука и репы, содержат в себе нитрилазиды или витамин B17. С грустью отметим, что в последние годы сквозь горы была прорублена узкая дорога, Эшелоны продовольствия из современного мира прибыли, наконец, в Хунза. А вместе с ними и первые случаи рака. В 1927 году доктор МакКаррисон был назначен директором по исследованию питания в Индии. Часть его работы состояла из экспериментов на белых крысах, проводимых с целью увидеть воздействие диеты Хунза в сравнении с диетами других стран. Более 1000 крыс было задействовано в эксперименте и пристально наблюдалось от рождения до 27 месяцев, что, по человеческим меркам, соответствует приблизительно 50 годам. В этом возрасте крысы, которых кормили согласно диете Хунза, были убиты и вскрыты. Вот что сообщил МакКаррисон. За прошедшие 2¾ года во вселенной белых крыс не было ни одного случая заболевания, ни смерти от естественных причин у взрослых крыс, и за исключением нескольких несчастных случаев, никакой детской смертности. И клинические, и посмертные анализы показали, что вся эта группа была совершенно здорова. Возможно, некоторые из них имели ту или иную загадочную болезнь. Но если это и так, я был не в состоянии найти этому какое-либо клиническое или микроскопическое свидетельство. Для сравнения, более 2000 крыс на типичном индийском и пакистанском рационе вскоре приобрели глазные заболевания, язвы, фурункулы, плохие зубы, искривление позвоночника, выпадение волос, анемию, кожные, сердечные и почечные заболевания, эндокринные проблемы и широкий спектр желудочно-кишечных расстройств. В дальнейших экспериментах МакКаррисон посадил группу крыс на диету низших классов Англии. Она состояла из белого хлеба, маргарина, подслащённого чая, варёных овощей, мясных консервов и недорогих джемов и желе. Всё это не слишком отличается от того, чем питается средний американец. Мало того, что у крыс развились все виды хронических нарушений обмена веществ, они также стали невротиками. МакКаррисон писал: «Они стали нервными и стремились укусить персонал. К несчастью, крысы жили все вместе, и к 16-му дню эксперимента начали убивать и поедать своих более слабых сородичей». Поэтому вовсе не удивительно, что западного человека преследует хроническое заболевание обмена веществ — рак, в то время как его дальний собрат в Хунза не подвержен ему. И если кто-то подозревает, что это различие связано с наследственными факторами, то ему нужно знать. Когда хунза покидают свои уединенные земли и принимают меню других стран, они вскоре становятся жертвами тех же самых болезней и немощей, включая рак, как и остальная часть человечества. Эскимосы — другой народ, который бригады врачей обследовали на протяжении многих десятилетий и обнаружили, что они совершенно не подвержены раку. В книге Вилл Джалмера Стивенсона «Рак. Болезнь цивилизации. Антропологическое и историческое исследование» показано, что традиционный рацион эскимосов удивительно богат нитрилозидами, которые они получают из мяса карибу и других жвачных животных, а также из лососевой ягоды, которая в изобилии растет в арктических областях. Другой эскимосский деликатес — зеленый салат, приготовляемый из содержимого желудков карибу и северных оленей, которые полны свежими травами тундры. Среди них часто встречается стреловидная трава — Триглохин маритима. Исследования, проведенные Американским министерством сельского хозяйства, показали, что стреловидная трава наиболее богата нитрилозидами по сравнению с любой другой травой. Что происходит, когда эскимос отказывается от своего традиционного образа жизни и переходит на западную пищу? Он становится еще более подверженным раку, чем средний американец. Доктор Отто Шефер, доктор медицины, изучавший диеты и особенности состояния здоровья эскимосов, сообщает, что в пищевых предпочтениях у этого народа произошли коренные изменения. Косвенно это было вызвано строительством военных и гражданских аэропортов по всей канадской Арктике в середине 50-х, что дало эскимосам новые рабочие места, новые дома, новые школы и новый рацион. Немногим более одного поколения назад их диета почти полностью состояла из дичи и рыбы, а также сезонных ягод, кореньев, зелени и морских водорослей. Углеводы почти полностью отсутствовали. Внезапно все изменилось. Доктор Шефер сообщает: когда эскимос отказывается от своего кочевого образа жизни и перемещается в поселок, он и его семья претерпевают значительные изменения. Его дети растут быстрее и выше, и раньше достигают половой зрелости. Их зубы гниют, жена мучается болезнью желчного пузыря, и с большой вероятностью один из членов семьи приобретет одну из дегенеративных болезней, которыми хорошо известен белый человек. В мире есть много других народов, обладающих теми же характеристиками. Абхазцев, живущих в горах Кавказа на северо-восточном побережье Черного моря, можно сравнить с хунза в плане здоровья и долголетия. Параллели между этими двумя народами поразительны. Абхазия — твердая земля, получение урожая на которой дается нелегко. Жители приучены к ежедневной суровой работе на протяжении всей своей жизни. Следовательно, их тела и умы должны оставаться сильными вплоть до самой смерти, которая, как правило, приходит внезапно и практически без предшествующей болезни. Как и у хунза, ожидаемая продолжительность жизни абхазцев составляет 80 и более лет. Многим более 100 лет. Одной из старейших жительниц мира была Ширали Мислимова из Абхазии, чей возраст в 1972 году исчислялся в 165 лет. Другим общим фактором, конечно, является пища, которая, как правило, имеет низкое содержание углеводов, высокое растительных белков, богато минералами и витаминами, особенно витамином В17. Пока индейцы Северной Америки оставались верны родным обычаям и рациону питания, они также были, на удивление, не подвержены раку. Однажды Американская медицинская ассоциация призвала федеральное правительство провести исследование с целью понять, почему среди индейцев Хопи и Навахо встречается так мало случаев рака. 5 февраля 1949 года в выпуске журнала AMA сообщается: индейская диета представляется низкокачественной, скудной и однообразной. И доктора задались вопросом, имеет ли это какое-либо отношение к тому факту, что лишь 36 случаев злокачественного рака было обнаружено среди 30 тысяч случаев госпитализации в аризонской больнице Миссии Ганадо. На то же число пациентов среди белого населения, по словам докторов, приходится около 1800 раковых больных. 36 в сравнении с 1800 представляет собой только 2% от ожидаемого количества. Очевидно, тому есть какая-то причина. Доктор Крепс, который провел подробнейшее исследование на эту тему, писал: по историческим и антропологическим данным, я проанализировал содержание нитрилазидов в диетах этих различных североамериканских племен. Доказательства должны навсегда отмести представление о токсичности нитрилазидосодержащих пищевых продуктов. Некоторые из этих племен потребляют свыше 8000 миллиграммов витамина В17, нитрилазид, в день. Мои данные по индейцам племени Мадоки особенно наглядны. Беглый взгляд на неподверженное раку местное население в тропических областях, таких как Южная Америка и Африка, раскрывает нам изобилие и разнообразие богатых нитрилазидами продуктов. Фактически, более трети всех растений родом из этих областей содержат витамин В17. Одним из наиболее распространенных является маниока. Иногда ее называют хлебом тропиков. Но это не то же самое, что сладкая маниока, которую предпочитают в городах западной цивилизации. Туземный фрукт более горек, но богат нитрилазидами. Сладкая маниока содержит гораздо меньше этого жизненно важного вещества, а после обработки теряет практически все нитриловые ионы. Еще в 1913 году Альберт Швейцер, всемирно известный доктор-миссионер в Африке, указал на основную причину рака. Он не изолировал конкретное вещество, но был убежден, благодаря своим наблюдениям, что ключ лежит в различиях в нашей пище. В своем предисловии к книге Александра Бергласа «Рак. Причины и лечение», Париж, Институт Пастера, 1957 год, он написал: «По приезде в Габон в 1913 году я был поражен, не встретив ни одного случая рака. Я не наблюдал ни единого случая среди туземцев в 200 милях от берега. Я не могу, конечно, утверждать с определенностью, что там нет рака вообще. Но, как и другие доктора осваиваемых территорий, могу только сказать, что если таковые случаи имеются, они должно быть весьма редки. Это отсутствие рака, кажется, обязано разнице в питании местных уроженцев по сравнению с европейцами». Миссионерские и медицинские журналы много раз писали о таких регионах, где от тропиков до Арктики все население не подвержено раку. Некоторые из них — охотники, которые едят много мяса. Другие — вегетарианцы, которые практически совсем не употребляют мясо. Но на всех континентах и во всех расах то общее, что их объединяет, это прямо пропорциональная зависимость неподверженности раку от уровня нитрилазидов или витамина В17 в их естественной диете. В ответ на это скептики могут возразить, что эти примитивные группы не подвергаются и тем вызывающим рак факторам, которые присутствуют у современного человека, и, возможно, именно по этой причине ограждены от заболевания. Пусть они подышат наполненным смогом воздухом, покурят те же сигареты, проглотят те же самые химикалии, добавленные в пищу или воду, используют то же мыло или дезодоранты, а затем посмотрим, что получится. Это справедливый аргумент. Но, к счастью, даже этот вопрос теперь решен опытным путем. В густонаселенном штате Калифорния, где воздух часто бывает загрязнен, есть совокупность людей численностью свыше 100 тысяч человек, которые более чем на 50% реже заболевают раком в сравнении с остальным населением. Эта уникальная группа имеет те же половые, возрастные, социально-экономические, образовательные, профессиональные, этнические и культурные признаки, как и все остальное население штата, однако вдвое меньше страдает от раковых заболеваний. Это адвентисты седьмого дня. Есть только одно существенное отличие, которое отличает эту группу от остального населения штата. Эти люди преимущественно вегетарианцы. Увеличивая количество овощей в своем рационе, чтобы компенсировать отсутствие мяса, они пропорционально увеличивают и потребление витамина В17, нитрилазид.
Есть и другие вещества, которые содержатся в овощах и также обладают противораковым эффектом, такие как бета-каротин и группа химических веществ, известных как сапонины, которые находятся в разнообразных овощах и бобовых. Нитрилазиды, однако, представляются наиболее действенными.
Вероятно, причина того, что это население не полностью свободно от рака, в отличие от хунза, коренных эскимосов и других подобных народностей, заключается в том, что, первое, многие члены этой секты присоединились к ней, проведя почти всю жизнь на рационе общего или стандартного типа. Второе, потребляемые ими фрукты и овощи не выбираются сознательно за содержание в них витамина В17, а также семена фруктов не используются сознательно в их диете. И третье, не все адвентисты седьмого дня придерживаются вегетарианской диеты. Другой группой людей, которые из-за религиозной доктрины едят очень немного мяса, а значит большее количество зерна, овощей и фруктов, содержащих В17, являются мормоны. В штате Юта на 73% населенном мормонами уровень заболеваемости раком на 25% ниже, чем в среднем по стране. В округе Юта, включающем в себя город Прово, и на 90% населенном мормонами уровень заболеваемости раком ниже, чем в среднем по стране, на 28% для женщин и на 35% для мужчин. Летом 1940 года Нидерланды были оккупированы военными силами нацистской Германии. Под диктаторским режимом вся нация, состоящая приблизительно из 9 миллионов человек, была вынуждена кардинально изменить свое питание. Доктор К. Мойерман, врач из Влаардингена, Нидерланды, описал то, что произошло в тот период. Белый хлеб был заменен хлебом из непросеянной муки и ржаным хлебом. Поставка сахара резко сократилась и вскоре совсем остановилась. По возможности использовался мед. Поставка растительного масла из-за границы прекратилась, и в результате больше не производился маргарин, что заставляло людей искать сливочное масло. Добавьте к этому, что потребитель получал столько фруктов и овощей, покупая их у фермеров и запасаясь ими, сколько было возможно. Короче говоря, люди удовлетворяли свой голод большим количеством естественных продуктов, богатых витаминами. Теперь подумайте, что произошло позже. В 1945 году этот вынужденный режим питания внезапно закончился. Каков был результат? Люди снова начали употреблять белый хлеб, маргарин, обезжиренное молоко, много сахара, много мяса и лишь немного овощей и фруктов.